Но это все радуются.
Это перевернули, которую тачку подожгли. Да?
Беспорядки в Челябинской области. Перевернутые машины, стрельба по толпе.
Ну, стекло побили немножко, что сделаешь?
Больше 40 задержанных.
Дело по городу Корчин, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело.
Подозреваемый в убийстве, из-за которого начались беспорядки, арестован. Но эмоции не утихают.
Сегодня мы здесь собрались очень из-за трагических событий. В начале встречи я задала вопрос, где администрация Коркинского района.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В России снова погромы на межнациональной почве. Разбитые стекла, перевернутые автомобили, стрельба. Более 40 человек, участников беспорядков в городе Корки на Челябинской области, неподалеку от регионального центра, задержаны. Там местные жители накануне поздно вечером вышли на стихийный митинг после того, как стало известно об убийстве таксистки. Предположительно, представители народа рома или цыган, что и спровоцировало массовые беспорядки. Подробности у Ильи Козина давайте сразу посмотрим.
Ну, это все радуется.
Это перевернули, которую тачку подожгли.
Да? По-настоящему инфернальная картина развернулась вечером 24 октября в Коркине Челябинской области, в 35 километрах от регионального центра. Местные жители в ярости вышли на улицы. Они переворачивали автомобили и забрасывали дома ром или цыган камнями. Ситуация в городе накалилась настолько, что на место прибыла Росгвардия, ОМОН и другие силовые структуры, сообщает русская служба BBC.
Это на той стороне, на улице там они подожгли.
Как оказалось, гнев местных жителей вызвало убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой, которое, по информации Следственного комитета, произошло накануне. Вечером в четверг Следственный комитет сообщил о задержании 17-летнего местного жителя. Он, по версии следователей, не менее 4 раз ударил Сарафанову ножом. Следователи полагают, что убийство произошло в машине Сарафановой после конфликта с подозреваемым. Последовавший затем стихийный митинг в пресс-службе Следственного комитета прокомментировали так.
После произошедшего убийства жительницы города Коркина в регионе произошел народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается.
Еще одно уголовное дело возбуждено после стрельбы по толпе участников беспорядков. Несмотря на выстрелы, а затем и приехавших на место событий полицейских, разгневанная толпа расходиться не стала. А на этом видео, как сообщается, задержание и обыск дома у подозреваемого в стрельбе по толпе, после чего пострадали двое. Спустя время на стихийном митинге начались задержания. По оценкам местного телеграм-канала «Челябинск. Будущего», на улицу вечером четверга вышло около 100 человек. В свою очередь портал 74.ru со ссылкой на правительство области сообщает о 150 участниках беспорядков. Задержано более 40 человек. К утру пятницы ситуация в городе стабилизировалась. Полиция и ФСБ установили создателя и администратора телеграм-канала, в котором призывали к участию в беспорядках, отчиталось Главное управление МВД по Челябинской области. 25 октября суд на 2 месяца арестовал жителя Коркина, подозреваемого в убийстве. В свою очередь, начальник полиции города Владимир Дякин после беспорядков отстранен от службы.
На фоне этих событий, этих эмоций, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вас спросить. Вы ощущаете всплеск ксенофобии в России? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Итак, 2 уголовных дела, по всей видимости, россыпь протоколов о мелком хулиганстве. Ну, к примеру, об уголовном деле о массовых беспорядках пока нам неизвестно. И странное заявление пресс-службы Следственного комитета, я цитирую, о проблеме противоправного поведения цыган. Уже сегодня днем руководители Следственного комитета и прокуратуры Челябинской области провели встречу с жителями Коркина в местном доме культуры. На ней, во-первых, так и не оказалось чиновников. Во-вторых, снова прозвучали вот эти странные заигрывания с настроением разговаривания гневных участников вчерашнего народного схода. В режиме без комментариев мы собрали для вас наиболее важные, на наш взгляд, моменты, но убрав откровенно ксенофобские высказывания, а они там звучали.
Скажу, у меня заводит ситуация, которая складывается в области, в целом, по цыганам.
В начале встречи я задала вопрос, где администрация Коркинского района. Вы все к нам приехали из Челябинской области. Ни одного человека, кроме как с полиции, здесь нет.
Никто никого не подставляет, если вы боитесь. Просто у меня когда сложилось впечатление, что у вас кроме эмоций ничего нет, фактов нет.
Я когда хотел, зашел в свой ГУВД, постречаться с начальником милиции, а там решетки, и вообще график убрали, встреча населения с начальником милиции. Я никак не пойму, кто это придумал. Как мы можем с ним общаться, если он за решетками сидит и никого слушать не желает? Вы можете ответить на это? Кто это придумал?
Решетки – это антитеррористическая защищенность.
А что? А кого вы боитесь?
В каждой бюджетной организации есть люди, которые поощряют и дают им такие невероятные полномочия. Они же просто себя богами чувствуют.
Вот такие настроения прямо сейчас сохраняются в городе Коркине Челябинской области. А с нами в прямом эфире социолог Дмитрий Дубровский и политик Олег Степанов. С ними мы обсудим и события в Коркине, и возможные последствия, ну и возможные причины, если у нас это получится. Олег, здравствуйте, я сперва к вам обращусь. У нас вот, знаете, в первую очередь прозвучал такой стоящий вопрос в чем-то на встрече жителей Коркина, которую мы сейчас показывали с представителями правоохранительных органов, мол, а где чиновники, глава района, глава области? Звучали версии об их отпусках, но вроде бы все-таки ситуация экстренная. На ваш взгляд, почему чиновников так и не оказалось на этой самой встрече по следам вчерашних событий?
Я думаю, это абсолютно нормальный вопрос со стороны жителей, где чиновники, и, конечно же, стоило бы еще задать вопросом, где была полиция, когда совершались, так сказать, оба преступления. Давайте поговорим об этом по порядку. Во-первых, в современной России чиновники действительно не являются людьми, несущими ответственность или влияющими на сколько-нибудь значимые решения. Это люди, которых назначили для того, чтобы они выполняли инструкции. Их задача сделать так, чтобы не привлекать внимания, не сказать чего-нибудь не того, сделать так, чтобы все как-то тихо, гладко, и если уж на моем участке, то не в мою смену. Поэтому, разумеется, они сразу же разбежались, потому что тема межэтнической напряженности, тема преступности, она, конечно же, опасная. Но, на мой взгляд, важнее задаваться вопросом о том, где же были полицейские. Потому что у нас огромный недостаток, как говорил министр МВД Колокольцев, просто критический недостаток сотрудников МВД, особенно на земле. Не так давно замминистра говорил о том, что из 12 сотрудников на местах хорошо, если 4 да, там занимаются борьбой с преступностью. И опять же, эти люди в массе своей перегружены бюрократической работой. Они не занимаются профилактикой, да, недостаток участковых. Они не ходят и не общаются с людьми, которые, допустим, склонны, да, там, или, вероятно, с точки зрения полицейских, склонны к тому, чтобы могли бы что-то сделать незаконное. Нет, мы видим, что полицейские в массе своей занимаются борьбой с оппозицией, что полицейские в массе своей занимаются бессмысленной отчетностью, и что в целом они заинтересованы в выполнении формальных показателей, вся та же палочная система. И тут сразу же как не вспомнить про последствия так называемого СВО, войны. Ведь сейчас подследственные могут уходить на фронт, просто признав еще на стадии следствия свою вину. То есть абсолютно любой человек, которого поймали и которому полицейские популярно объяснили, что его сейчас посадят, если он не признает вину. А если признает вину, то он просто пойдет на фронт. Ну, конечно же, этот человек все признает, а реальный преступник будет где-то ходить. И люди это чувствуют. Люди это чувствуют и понимают. И я думаю, что все погромы, они связаны именно с недостатком доверия к власти, потому что если люди понимают, что полиция будет бездействовать, если не попытаться как-то привлечь внимание, то, конечно, они будут привлекать внимание. Привлекают внимание они, конечно, не теми способами, которыми нужно действовать в цивилизованном демократическом обществе, но откуда у людей появятся возможности действовать цивилизованно, если любой человек, который пытается заниматься политической или общественной деятельностью, попадает под жернова системы, да, попадает под преследование. Так что, я думаю, это суперъестественное и супернеизбежное даже отчасти следствие как рост преступности, так и рост попыток совершить самосуд. слабость государства и приоритеты власти для того, чтобы, в том, чтобы направлять все усилия на внешнюю агрессию, а не для того, чтобы сделать страну безопасной и комфортной для граждан.
Олег, я хочу вернуться с вами также к словам представителей правоохранительных органов. Там были и прокуратура, и Следственный комитет на этой встрече. Вот на ваш взгляд, это такая осознанная тактика, скажем так, хорошего полицейского с этим заигрыванием с межнациональной рознью, которую мы только что прослушали, дабы не возобновить порядки или беспорядки, либо по какой-то либо другой причине. Но как это вообще все одно стыкуется в одном зале, где, ну, очевидно, сложно было бы не заметить, что у людей есть смартфоны, которые все то, что там будет произнесено, они опубликуют?
Во-первых, это проявление слабости государства. Это действительно слабость, потому что полицейские понимают, что, это, что рост преступности и то, что они допустили, как самоубийство, так и погромы какие-то, и там со стрельбой тем более, это их зона ответственности, и они пытаются снизить эскалацию, подмигивать толпе, объяснять людям, что мы вообще на вашей стороне. Конечно, такое есть. И здесь, конечно, важна общегосударственная, скажем так, медийная политика. Мы видим кампанию против мигрантов, мы видим вообще эскалацию ненависти, мы видим, что людям объясняют, вас все обижают. Вас, простых россиян, простых русских людей, простых, подставить нужное, обижают они. И вот это «они», оно же очень абстрактное. Когда надо, это англосаксы, когда надо, это выходцы из Таджикистана или кто-то еще. И, конечно, вот сам этот механизм поиска образа врага, он имплементируется именно властью. И, конечно, он начинает срабатывать в таких ситуациях, когда люди не очень понимают, что происходит, и понимают, что власть не может наказать преступников.
Олег, спасибо. Мы с вами еще продолжим этот разговор. А пока вот Дмитрий Дубровский с нами, социолог. Дмитрий, здравствуйте. Хочется с вами вот по горячим следам обсудить, какие причины роста ксенофобии вы здесь видите как социолог. Вот, может быть, это вопрос конкретного города с конкретными проблемами, то, что называется, накипело. Ну, например, может быть, есть основания чуть расширить географию, поговорить о настроениях в обществе, ну, вообще-то, спустя 2.5 года агрессивной войны в целом, что в какой-то мере не может не влиять на агрессивные же настроения. На ваш взгляд, какой здесь фактор доминирующий, на что нам стоит обратить внимание?
Ну, во-первых, конечно, на эту всем понятную, к сожалению, совершенно чудовищную схему, которая превращает один акт бандитизма в проблему межнациональных отношений. Я вообще искренне не понимаю, какое отношение вообще этот термин имеет к происходящему. То есть межнациональными конфликтами становится момент, когда за действия конкретного преступника вдруг начинает отвечать та группа, которой он принадлежит. То есть это изначально не правовая коллизия. Дело даже не в погромах. Погромы – это уже нарушение права. Но сама логика, что за преступника почему-то несет ответственность та этническая группа, которой он имеет принадлежать, это принцип коллективной ответственности, которая, между прочим, лежит в основе всех любого нацизма, любой, так сказать, логики преследования людей по этническому, расовому, религиозному принципу. Поэтому мне кажется, что здесь изначально, конечно, сомнительно и довольно показательно видеть от граждан страны, ведущие борьбу с нацизмом, проявление прямого, очевидного, так сказать, ксенофобного настроения, которое построено на принципе коллективной ответственности одного представителя всего сообщества, в данном случае этнического, ромского, за преступление, совершенного одним человеком. Это с одной стороны. А с другой стороны, в России ромофобия – это длинная и печальная история, про которую мало вспоминают, про антисемитизм вспоминают, про расизм вспоминают, про ромофобию вспоминают крайне редко, потому что это такая проблема комбинирования. Это и социальная проблема, это и правовая проблема, это и проблема государственная, и проблема взаимоотношений в сообществе внутри, где люди действительно видят в представителей определенной этнической группы источник в основном неприятностей и всякого безобразия. Но показательно, и Олег об этом уже говорил, что это все, конечно, должно быть пониматься в контексте тотального неверия российской, как выясняется. Да? Мы вроде социологи обращаем внимание на доверие к институтам власти, и как будто у нас есть доверие к институтам власти. Но когда дело доходит до практики, выясняется, что российские граждане просто говорят, да мы вам не верим, вы его отпустите, вы там все купленные, вы все коррумпированные, вы с нами не хотите разговаривать, вы от нас спрятались, вы ничего не можете, а только приезжаете, а потом нас разгоняют. То есть речь идет, по-моему, о очень хорошей иллюстрации к тому, что вот это вот то, что мы говорим про декларирование какого-то удивительного, так сказать, зависимости власти, так сказать, зависимости российского населения от такого глубокого привязанности, глубокой веры в российские институты и власти, выясняется, что на практике это не так. На практике российские граждане, когда сталкиваются с конфликтом, они напрямую говорят: мы вам не верим, вы не сделаете так, как мы хотим, мы будем решать дело сами. И это, конечно, еще раз подчеркивает очень серьезную деградацию институтов власти, включая правовые власти в Российской Федерации.
То есть дело все-таки в вот этом образе власти в глазах, ну, электората, скажем так, раз они идут на самосуд, не в их действиях, а скорее вот в каких-то, когда, не внешних, а вполне себе внутренних причинах. Я здесь просто пытаюсь понять, а что же здесь стало первым звеном в этой цепи, вторым, как мы к этому пришли? Мы, я имею в виду те, кто все это наблюдает сейчас, те, кто находится в России, те, кто находится за ее пределами и тоже, полагаю, думскроллил вчера вечером.
Ну, вы знаете, этой ситуации много-много десятилетий. Если вы вспомните Кондопогу, да, погромы в Кондопоге, то вы можете вспомнить, с чего это все началось. Это началось просто с бандитской разборки, где на одной стороне люди увидели, что, так сказать, жертвы как бы, да, представители так называемого большинства, а бандиты, так сказать, оказались представителями меньшинства. И все. И дальше большинство посчитало, что все остальные жители, принадлежащие к этому меньшинству, должны отвечать за действия людей, которые имеют, так сказать, которых они имеют несчастье иметь, так сказать, своими сородичами. И это абсолютная чудовищная логика, которая так и не нашла своего конечного решения в Российской Федерации. Мы продолжаем жить в рамках этой логики. Обратите внимание, вот совершенно недавно был скандал, и это публичное заявление Алаутдинова, да, значит, Авти Алаутдинова, по поводу, значит, того, как чеченцев, значит, преследуют его-то, вооруженного, так сказать, до зубов бандита, в общем, преследуют и обижают просто потому, что они чеченцы. Та же самая логика. Случилось что-то, кого-то побили, выясняется, что побили, значит, чеченцы, не чеченцы, не важно, но логика такая: раз побили ваши, вы же и будете отвечать. Это логика государства, потерявшего минимальные правовые стандарты. Это логика государства, перешедшего в режим межклановой трибалистской логики, где власть вообще никак не реализует минимальные принципы права, минимальные принципы правосудия. А жители, так сказать, реализуют его так, как они, к сожалению, привыкли это делать уже. Так, как они видят себя мир.
Кстати, ситуация с Авти Алаутдиновым мы еще хотим вернуться чуть позже. У нас сюжет готов по этому поводу. Уважаемые зрители, имейте в виду, дождитесь. Дмитрий, мне еще хочется знать такое в общем и целом. И на основе данных, при всех оговорках о том, что прямо сейчас социологические данные из России должны предаваться сомнению, но тем не менее, вот Коммерсант на этой неделе на основе данных некой, я просто впервые о ней слышал, компании развития общественных связей, КРОС, писал, что в так называемом индексе тревожности россиян, ну то есть вопрос, скорее всего, был о том, что их беспокоит, мигранты на третьем месте после ситуации в Курской области и, внезапно, замедлением платформы YouTube. И вот это итоги по третьему кварталу года. Я тут дилетантски не исключаю, что под мигрантами имеется в виду ксенофобия в общем и целом, не только конкретные мигранты из конкретной страны. На ваш взгляд, вот верно ли мое такое дилетантское предположение, и что этому способствовало за этот самый вот третий квартал, как вы думаете?
Просто истерическая антимигрантская кампания в медиа. Мы имеем дело с антимигрантской, не просто в медиа, но и прямые новые законы, ужесточающие миграционную политику в России, и в этом месте возникает ровно эта логика. Мы не измеряем общественное мнение в данном случае, мы измеряем температуру градусника в каком-то смысле, мы смотрим, насколько популярна пропаганда в российском обществе. Да, популярна, они более-менее отвечают то же самое, что государство в виде своих законов, в виде своих официально контролируемых медиа гражданам сообщает. Я не думаю, что это уверенность граждан. Я думаю, что это прямая калька с того, как бы, того, так сказать, антимигрантского нарратива, который мы наблюдаем последнее время в Российской Федерации.
Дмитрий, большое спасибо. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в прямом эфире. А я вот, как обещал, хочу еще одну историю вам, уважаемые зрители, показать стараниями наших корреспондентов. И она особенно смотрится любопытно, хотя, может быть, это не то слово, вот под шумок возгласов участников саммита БРИКСа о дружбе, мире, жвачке. Ведь командир спецназа Ахмат Авти Алаутдинов обвинил журналиста «Комсомольской правды» Ивана Панкина буквально в разжигании межнациональной розни за острые вопросы об отступлении в Курской области А ситуация в Курской области, как я уже проговорил, тревожит россиян. Коммерсант об этом пишет. Тревожит больше всего в этом квартале года. Алаудинов уже обвинял в разжигании розни организацию «Русская община». При этом он утверждает, что российские военные в Курской области совершили более сотни преступлений. Но Ахмат тут ни при чем. Какими еще откровениями поделился Алаудинов, смотрите в нашем сюжете.
187 преступлений российских военных зафиксировало Министерство внутренних дел Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.
Это убийство, изнасилование, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения «Ахмат».
Так Алаудинов ответил на вопрос, доходили ли до него слухи о неподобающем поведении бойцов «Ахмата» в тылу. В этом же интервью Алаудинов заявил, что видео, снятые так называемыми «Z-блогерами», в основном постановочные.
Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там где-то что-то показывают, пожалуйста, они все делают все это постановочно. То реально на передовой, непосредственно в боевых действиях сегодня снимают эти фильмы. Покажите мне их.
Бравший интервью у Алаудинова член основанного Игорем Гиркиным клуба рассерженных патриотов Владимир Грубник поднял тему чеченского национализма и этнических чисток во время чеченских войн. Алаудинов парировал, мол, русские националисты страшнее чеченских.
Чеченцы по сравнению с русским национализмом – это вообще детский сад, детский лепет. Вообще мы даже рядом с вами не стоим.
Алаудинов заявил, что во время Первой Чеченской войны в России против уроженцев Чечни фальсифицировали уголовные дела.
И не только в Чеченской республике это происходило, а по всей территории Российской Федерации. Когда заходили чеченцы в дом и спрашивали, что ты на себя берешь, наркотики или оружие? И этих случаев я могу сейчас рассказать тысячи.
Впрочем, события тех лет не так трогают Апти Алаудинова, как острые вопросы о первых днях наступления украинской армии в Курской области. Журналист радио «Комсомольская правда» Иван Панкин в интервью 15 октября спросил у Алаудинова, почему подразделение «Ахмат» оставило позиции в Курской области. В ответ командир «Ахмата» обвинил журналиста в разжигании межнациональной розни.
Вы берете и разгоняете вот эту всю тему, знаете как, межнационалку, межконфессионалку, она разгоняется именно вот такими же людьми, как вы. На 291 километр раскидали 500 чеченцев, Чечня Ахмат, их раскидали по 4 человека на 291 километр. Там находились тысячи срочников. Не тысячи, а десятки тысяч срочников. Там находились тысячи пограничников.
После интервью Алаудинов назвал Панкина шайтаном и чеченофобом, который специально работает на развал России.
Один из ЛГБТшников, я его по-другому не назову, который вот назадавал в прямом эфире вопросы такие прям, ой-ой-ой-ой, во всем виноваты Ахмат, чеченцы. Это чисто черт, который работает на то, чтобы развалить Россию изнутри.
Журналист Панкин пока никак не прокомментировал такие обвинения, но его коллега, военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец, посетовал, что ссоры Алаудинова с журналистами вредят так называемой спецоперации.
Олег, ну тут, во-первых, хочется отметить, что действительно, как же удобно. Если вопрос не очень удобный, но обвини собеседника в том, что он ксенофоб и прочими словами, которые приходят на ум господину Алаудинову. Но, тем не менее, во-первых, не было адекватной реакции Министерства обороны. Во-вторых, было какое-то, в том числе Алаудиновым, разделение на солдат одной национальности, солдат другой национальности. Они как-то совершенно по-другому, как-то своими отдельными жизнями живут. Как вы думаете, почему нет на это все адекватной реакции со стороны, ну, скажем так, уж начальства все-таки, если уж это командир спецназа «Ахмат». А, во-вторых, видите ли в этом перспективу, может быть, раздрая внутри вооруженных сил Российской Федерации? Может быть, какой-то другой сценарий? Как бы вы в целом это прокомментировали?
Я бы сказал так, дело Жириновского живет, но не в ЛДПР, а вот в виде этого клоуна. Безусловно, сейчас есть огромный дефицит публичных фигур, и вот этот Апти Алаудинов как-то вот пришелся очень ко двору, потому что он мужик говорливый и говорит много глупостей, говорит их очень уверенно, все это обсуждают, все на это смотрят. Я бы сравнил в целом его высказывание с, знаете, когда истребитель летит, и в него может полететь ракета, и он отстреливает такие вот ложные цели. Вот это вот одна из таких вот ложных целей. Ну, человек говорит глупости и радуется, конфликтует с кем-то. Но в целом есть у него, наверное, какая-то зона, скажем так, разрешенных тем. Он ее не очень хорошо чувствует. Ну, например, про русский национализм. Путин же сам неоднократно говорил, что он русский националист. И даже говорил, что как и Медведев русский националист, и вообще, что в этом все замечательно. Он, видимо, у Лаудинова еще впереди, так сказать, есть зоны роста в плане всех этих публичных премудростей, что можно говорить, что нельзя. А с другой стороны, может быть, в рамках вот этой вот большой пропагандистской системы, которую выстроил Владимир Путин, я имею в виду вот, вот эти вот пузыри, да, информационные, в которых и мы отчасти живем, но есть, есть ситуация, при которой власть наладила доставку правильного контента к людям, которые хотят его слышать. Если человек, например, националист, ему там националистический контент. Если человек там, не знаю, допустим, религиозный, ему там религиозные высказывания там, Владимира Путина, кого и чиновников, соответственно, там коммунист, коммунистический. Потому что если послушать речь того же Путина, то там много замечательных, противоречащих друг другу абсолютно высказываний. Так, я думаю, и Салаудина, он просто работает на какую-то свою аудиторию, на людей, которые там, я не знаю, на каких-то Z-турбопатриотов, вот, и он их как-то развлекает рассказами о том, что происходит, но смысла и значения в этом никакого нету, и в целом Ахмат — это очень такая сложная структура, зонтичный бренд, и там он особо никакого влияния тоже в ней, грубо говоря, не имеет, просто такая говорящая голова. А что ему позволяют? Ну, так и хорошо. Ведь с точки зрения власти, пусть люди обращают внимание на этого АПТИ, спорят, хорош он или плох, а не задаются вопросами о том, а какие потери, например, за последний месяц, или вообще, сколько погибло солдат со стороны России и ради чего? Почему такая высокая ставка, да, сейчас 21%, почему и цены при этом продолжают расти? Есть множество вопросов, которые власти пытаются оттеснить на периферию и сделать важным обсуждением высказывания АПТИ Алаудинова.
Я надеюсь, что к этим событиям мы вернемся в понедельник. Олег, большое спасибо. Политик Олег Степанов был с нами в прямом эфире. У нас заканчивается время эфира. В понедельник с вами Артем Радыгин, а это был Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.